Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске воспоминания о детском доме.
Ну вот в нашей семье не принято было скрывать выезд детского дома. Но есть же очень много семей, которые скрывают это. И сколько случаев, когда ребенок-подросток случайно об этом узнает, и все это выливается в такую трагедию. Зачем это надо?
В ЗАГСе мне информацию дали, то, что у матери как будто бы 16 детей было за всю жизнь. Один брат у меня вообще депутат. Я вот хочу с ним пообщаться. Сестра есть, ага, в тюрьме сидит.
Воспоминания о детском доме во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Мы, по сути, были совершенно к войне не готовы.
Фронт на тот момент уже был практически полномасштабный по всей линии от Азовского моря до середины Луганской области, до границы. Военных медиков не хватало на всей линии фронта.
Город тогда еще Днепропетровск, пошли первые раненые после Иловайского. У меня в приемной, в моей клинике, появилась мумия в белых бинтах практически, с кровавыми пятнами, у него болел зуб. Так для меня началась помощь стоматологическая на войне.
Страна выжила благодаря добровольческому движению, благодаря волонтерскому движению. Только потому, что в наших генах, наверное, на подсознательном уровне живет страшная истина, страшный урок 20-го столетия.
В классическом романе Эриха Мария Ремарка о войне на Западном фронте без перемен есть такой диалог. Главный герой обращается к военному врачу, но разговор не клеится. «Я сегодня ампутировал 5 ног». Врач отталкивает меня, говорит санитару: «Посмотрите», и убегает в операционную. Я иду за санитаром. Он смотрит на меня и говорит: «Операция за операцией. С 5 часов утра просто с ума сойти. Вот что я тебе скажу. Только за сегодня опять 16 смертных случаев. Сегодня наверняка дойдет до 20». С тех пор прошел век, но военные врачи продолжают ампутировать, спасать, лечить. У украинских врачей свой богатый опыт. Начиная с событий на Майдане зимой 2013-2014 года и по сей день украинские медики работают в экстремальных условиях, часто на линии фронта. Более 60 медиков погибли на фронте от прямых попаданий. В передаче, которую вы сейчас услышите, участвуют военные врачи, врачи-стоматологи, медики-добровольцы Александр Данилюк, Владислав Горбовец, Владимир Стефанев, Артем Пахил, Валерий Горбенко, Наталья Бабичук и высокопоставленные кураторы медицины Ольга Богомолец, она глава комитета Рады по вопросам здравоохранения, и Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения. Их записала киевская журналистка Елена Холоденко.
Война на нашей территории. Война на обжитой территории со своей инфраструктурой, со своими дорогами, со своими больницами в том числе. В 2014 году, собственно, да и в 2015, о том, как правильно воевать на своей территории, как правильно использовать медицинские силы, гражданские в том числе, волонтерский потенциал, в учебниках этого не было.
Что касается военной медицины, она у нас всегда существовала довольно неплохая. Чем занимались в основном наши военные госпитали? Они лечили какие-то там травмы в основном, боевых ранений не было вообще. В основном они лечили военных пенсионеров.
Медицина советского образца не была ориентирована на раненого. Мы меняем отношение к бойцу. Мы не экономим. Для нас это личность. Это гражданин одной с нами страны, и это лучшие из нас. И боец об этом должен знать.
Я думаю, мы воюем же не только за язык, флаг, традицию. Мы воюем за человеческое отношение к человеку. За что-то абсолютно противоположное Жуковскому «бабы еще нарожают».
Я, когда работал в больнице скорой помощи, очень многие военные врачи просто приезжали к нам на дежурство посмотреть, что такое травмы. Потому что все травмы, с которыми сталкивались в городе Киеве, это огнестрельное ранение, какие-то падения с этажей, травмы производственные, травмы ДТП и так далее, они мало чем отличаются от военных, от минно-взрывных и так далее. Поэтому у нас, у гражданских врачей, опыта было больше на этот момент, чем у военных. Мы имели все необходимое оборудование, начиная с жгутов, заканчивая протезами сосудистыми, антикоагулянтами, антикоагулянтами, антибиотиками и прочее и так далее. И организация была прекраснейшая. Потому что, ну, можете себе представить, если как раз мы начали там деятельность, когда деблокировали Дебальцево, и пошли потоки раненых, которых оттуда неделю не могли вывезти, там, если не больше. И вывозили их оттуда грузовиками. И максимальное поступление по больнице, насколько я помню, было в один из дней 178 раненых. 178. Во-первых, была прекрасно организована эвакуация с переднего края в Бахмут. И от момента поступления до вообще начала операции в операционной там проходили минуты. Минуты. Это как в американских сериалах, поверьте мне.
К нам приходят ребята, которые прошли Иловайск, Дебальцево. Киборги наши, которые аэропорт держали, они не боялись там. Они садятся к нам в кресло, они как дети. Они бледнеют, потеют, иногда могут терять сознание.
Задача, в принципе, полевых медиков – собирать нуждающихся в стоматологической помощи. Солдат никогда не придет за 10 километров. Они собирают по утрам взвод, говорят: пацаны, у кого зубы болят, поехали.
Война, будь она неладна, она заставила нас адаптировать именно мировой стоматологический опыт под те условия, в которых оказались мы. Условия выживания, лечение высочайшего класса мы можем проводить в военно-полевых условиях за достаточно сокращенный период времени. И самое забавное, что количество осложнений у наших пациентов в разы меньше, чем те же работы мы делаем дома, в спокойной обстановке, в нужном лимите времени.
Сначала это боящиеся люди, потом практически становятся друзьями и в некоторых случаях даже родственниками. Случилось хорошие такие романтические отношения в стоматологов, девочек, врачей и ребят. Переписываются, возвращаются в клиники, остаемся друзьями, дарят интереснейшие там всякие шевроны, маленькие поделки. Как-то пытаются радовать своих докторов, но мы это очень ценим.
И для нас без разницы, или это действующий защитник, или он уволен, наша помощь им оказывается бесплатно.
Процентов всех погибших гибнут до встречи с врачом. Если надо изменить военную медицину, 90% всего ресурса должно быть ориентировано на доврачебный этап, на работу с личным составом. Если раненый дожил до встречи с хирургом, дальше он должен жить. Это специфика военной травмы. Основная работа должна быть с личным составом, и домедицинский этап должен быть организован идеально. Обеспечение, тренинги и организация оказания помощи.
Первая задача была обеспечение аптечками. Я когда выезжала в зону боевых действий, я останавливалась на КП, я их строила, показывала свои удостоверения, говорю: покажите жгуты, наложите жгут. Ты на бедро, ты на руку, ты на шею. И просто, ну так, спонтанно проверяла.
Ты выбираешь между жизнью и смертью. На войне ты избираешь тех пациентов, которых можно спасти. Все остальные отсортировываются и ждут смерти.
Когда шла массовая мобилизация, не успевали в военкоматах обследовать людей. У меня был случай, когда мобилизовано было 300 человек, у которых не была определена группа крови. Были случаи, когда мобилизованы были люди, которым не были сделаны рентгены, эти люди, у которых был открытый туберкулез. Одновременно со всех сторон возникали проблемы, и мы учились эти проблемы решать.
С первого дня, как только мы приехали, нас сразу же вызвали хирургов туда, в больницу, в операционную. Я, как сейчас помню, мы туда поднимаемся, и одновременно на трех или на четырех столах лежат раненые бойцы. А в основном это были ранения конечностей, потому что бронежилеты это хоть немножко спасали. Ранения эти комбинированные с повреждением костей, обширными травмами мягких тканей и ранением сосудов, которые нужно восстановить, потому что если мы не восстанавливаем артерию, то ногу надо будет просто ампутировать. Ну и, естественно, анестезиологи, хирурги, травматологи, все это вместе вот так вот творилось. Вот вам и случай, потому что, ну, этот сеанс такой одновременной игры, у меня такого раньше не было в жизни.
Война расширяет рамки возможного, если ты не будешь рисковать, раненый боец умрет. Там есть травмы, которые очень редко увидишь в гражданской жизни. Вот эти врачи, которые делали чудеса, сейчас в МОЗе работает Александр Данилюк, молодой хирург, относительно молодой из Ужгорода. Он делал операцию в окопах с фонариком, от которой в восторге наши самые опытные хирурги.
9-й день окружения у меня, я понял, что это кровотечение из печени я не остановлю маленьким доступом. И тогда мы вскрыли живот. В животе практически до 2 литров крови было. У него было ранение еще желудочно-кишечного тракта. И это не стерильная кровь. И у меня не было никаких возможностей сделать реперфузию классическим методом. Просто взял пластиковый стаканчик, с которого мы пили чай, воду. И я использовал этот стаканчик, которым выгребал кровь с брюшной полости. Приливали в флакон, добавляли противосвертывающие лекарства и обратно вливали в вену. Пациент выжил. Операция длилась 4 часа, причем только на 1 час мы могли отключить сознание. 3 часа пациент был на релаксации, на обезболивании, но в сознании. И первые слова были его, что я все слышал.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медики в воюющей стране». Записи Елены Холоденко.
Конечно, были операции такие, которые никто никогда не делал. Когда нету ни мышц, ни костей, когда травмирован, нету куска таза, и нужно что-то придумать, нужно что-то сделать. Конечно, наши врачи в этом отношении большие молодцы. И я сейчас с ними работаю, их так сподвигаю к тому, чтобы издать атлас. Атлас военно-полевой терапии, военно-полевой хирургии, который покажет визуально, что было сделано. И что реально, кому они спасли жизнь. У нас есть фотографии, есть все эти материалы.
Наш Владислав Горбовец, сосудистый хирург, привез с собой аппарат по свариванию сосудов. Не он его изобрел, изобрели его физики, соответственно. А идея сама была Патона, который сказал, почему мы свариваем только неживую материю. Давайте пробуем живую. И получилось. В Америке такого нет, в Европе эти операции делали и военным. Кстати, думаю, что ни одна пара рук и ног не была ампутирована у бойцов из Дебальцева. Потому что там был Владислав, там был Степан Крулько, хирург из Винницы, и у них были и инструменты, и протезы хирургов. Ни у военных хирургов, ни у местных такого не было. Альтернатива – отрезать ногу, руку. Так вот, с этим аппаратом объехали, ну, от станицы Луганской до, наверное, почти Мариуполя. Я хорошо помню, как-то утром мне звонок в 6 часов, голос незнакомый. Говорит, вот этот ваш Горбовец, он в Киеве бывает? Я говорю, он вообще тут работает. А то я уже думала ехать в Новый Айдар, чтобы он мне операцию сделал.
Вот живой пример. Вадим Свириденко. Я принимала участие в его эвакуации с оккупированной территории, с ДНР. Он был фельдшер, и его ранили. Все его побратимы были убиты, и он остался живым и не замерз, только потому, что трое суток он пролежал под грудой тел. И когда он уже понимал, что он умирает, он попытался выбраться оттуда, и его взяли в плен. У него к этому моменту было огнестрельное ранение брюшной полости и отморожены все конечности, все 4. И его нам отдали. Я думаю, что отдали, даже не поменяли. Думаю, что на той стороне уже считали, что они не жильцы. У него началась гангрена. Он прошел через ампутации всех конечностей. Ну, сегодня он у нас чемпион. Он прошел вообще от грани жизни и смерти, практически от невозможного. Вадик есть примером того, что можно не только жить в такой ситуации, а можно еще помогать другим. У него родились дети уже после этого всего. Да, у нас есть десятки спинальных больных, которые никогда не встанут на ноги. Очень важно, чем будет наполнена жизнь потом. И вот подготовка к Паралимпийским играм, освоение дополнительных специальностей. И могу сказать, что вот мы сотрудничаем. У нас есть такой институт физкультуры в Харькове. Они разработали специальный массажер. Это культя-массажер, который одевается вместо протеза. И человек с ампутированными руками или ампутированной одной рукой может профессионально, качественно выполнять массаж с помощью этого массажера. И они проводят выездные такие тренинги для тех, у кого ампутированы конечности. И я думаю, что это в том числе тоже наше ноу-хау, потому что мы нигде этого как бы я не встречала.
Медицинская составляющая возвращения бойца с войны в мирную жизнь стремится к нулю. В первую очередь это встреча бойца в семье. И, увы, именно семья не готова встретить мужа отца, пришедшего оттуда. Ожидается, что, в общем-то, члены семьи сами будут хотеть информацию откуда-то взять. Сами будут объединяться для того, чтобы свои общие проблемы решать вместе там, где это проще. Весь мир воюет, и в цивилизованных странах накоплен колоссальный опыт. Тут проблема в психологах в первую очередь. То есть назвался психологом, и ты уже понимаешь в войне? Да ни в коем случае. Элементарные учебники, которые надо просто прочитать, элементарные, назовем это методички, элементарные брошюры «Отец-муж», который находится сейчас на фронте.
Только побратим может помочь и может увидеть, что что-то происходит. А для этого они должны все время общаться. А для этого они должны не к психологу приходить или не в госпиталь ветеранов войны ехать на 2 недели для того, чтобы там выпить с побратимом и вспомнить погибшего. Они должны все время этим жить. Вот наша задача – создать Министерство ветеранов, наша задача – создать центры ветеранские, где они будут общаться сами с собой, где будут поддерживать друг друга на протяжении долгого времени. И это нам позволит уменьшить количество суицидов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Медики в воюющей стране».
Знаете, это наша самая большая победа, я бы сказал. Даже не спасенные бойцы, как ни странно. Есть у нас врач-терапевт из под Ивано-Франковска, это Галина Черныш. В первый раз, когда она приехала в станицу Луганска, она писала, понятно, по-украински все рецепты, рекомендации, и медсестра местная писала красным карандашом «не понимаю», и возвращала пациента с этим. Но со временем вот ее такая открытость, свет в глазах, любовь, эту ситуацию поломали. И не только вся больница ее любила, уже в первую ротацию они вместе садили сады в станицу Луганск. Уже в первую ротацию к ней пришли люди из Луганска, там вроде бы недалеко, но это 6 часов, чтобы, понимаете, отстоять в очереди через КПВВ, через тот взорванный мост. И к ней же принес дед в Маринке или в Новотроицком, не помню, такую макитру, как у нас говорят, вареников, и там было от руки написано, что украинскому доктору, написано по-русски, и поэтому каждый вылеченный ребенок, каждый вот спасенный старик – это огромный аргумент в пользу Украины.
Самое главное, что плохие люди там не задерживаются. Никто с плохими намерениями, с тяжелым сердцем, с какими-то помыслами не продержится и суток в зоне АТО. Когда немножечко бабахает, то у тебя сразу же срабатывает абсолютно все твои маски, уходит. Ты такой, как ты есть. Или ты собираешь чемодан, в трусах вымигаешь, и никогда тебя больше там не видно. Спокойно доделываешь, как Валера Горбенко допломбировывает канал под обстрелом, и все.
14-15 – это в хорошем смысле авантюристы, и многие из них были так называемые парамедики. Чем дальше, тем больше мы профессионализируемся. Конечно, мы стали намного дисциплинированнее, потому что если раньше каждый кричал, я добровольец, я приехал стрелять, дайте автомат, то сегодня они четко знают, едут в больницу или так, или ты просто никуда не едешь. Это мне нравится, потому что это марафон, правильное дыхание на марафонской дистанции. Понятно, что конфликт на Востоке – это уже точно не спринтерское.
Сейчас 4-й год войны. То, что простительно и то, что было жизненно необходимо в первые месяцы, на 4-м году вся система здравоохранения должна работать так, чтобы у нас не было необходимости в каких-то добровольческих рейдах. А для этого надо заниматься черной, непоказушной, неблагодарной работой, в том числе во власти. Милости просим. Министерства, департаменты. Власть просит сейчас добровольцев становиться властью и менять страну.
Мои собеседники на войне 5-й год. Что у вас внутри, спрашиваю у них. Звуки, голоса, пережитые ситуации. Звучит ли музыка или там тишина?
Было желание взять оружие в руки. Честно было. Именно поэтому я не пошла на войну. Я решила, что свою войну я буду вести здесь, на мирной территории, без оружия, что мое оружие – это будет слово, действие. Никакого разочарования у меня нет. Злости становится конструктивной злости все больше. Она заставляет меня учиться систематизировать, искать решения. Я очень хочу, чтобы у нас закончилась война.
Самое главное происходит тогда, когда ты возвращаешься. Ты становишься очень хорошим психологом. Ты прекрасно видишь, четко теперь отличаешь, где ложь, а где правда. где хороший человек, где плохой. Потому что там все по-настоящему, там невозможно по-другому. Возле тебя очень мало оказывается плохих людей, они это чувствуют и боятся смотреть тебе в глаза.
Лица ребят вспоминаются. Когда он сидит на приеме в кресле, ты видишь его руки иногда в травмах, иногда они достаточно грязные, обожженные. Больные такие моменты вспоминаются. И совсем их радостные улыбки, когда они встают с кресла, когда ты им даешь презент, какие-то конфеты, зубные щетки. Просто они становятся детьми, которых как-то отблагодарили, поучаствовали в их судьбе, что они нужны, что о них заботятся.
Человеку надо каждому хоть раз побывать там. Там нехватка врачей, но если доктор приехал и он проработал вахту, процентов 99,9 он обратно вернется. Туда тянет. Там аура хорошая, там светлые люди.
Приходит человек к тебе на прием, начинаешь общаться. Для меня это знакомство с Вадимом Сухаревским, легендарным комбатом, о котором говорят. Он первый открыл огонь и начал войну вот в свое время. Да, герой Украины. Но таких знакомств на самом деле очень много. Мир стал выглядеть по-другому, и это дорогого стоит лично для меня.
Ветренка. Выдержка. Мы должны выдержать самый трудный период и решающий бой еще впереди. И мы должны иметь выдержку для того, чтобы в решающий момент мы выиграли и освободили страну.
Война никуда не делась. Война, возможно, еще впереди. И поэтому какой-то рефлексии, какого-то осознания пока не время. Пока есть очень много работы.
И все больше сейчас, в последнее время, как-то в голове звучат стихи Стуса, очень трагические, но в то же время очень оптимистические, потому что когда было безумно сложнее, когда был один не против большинства, а фактически против всех, вот эта шепта осталась настолько с высокой вот этой планкой человечности и гуманизма, и моральности, что ну, грех скорчать в нашем состоянии. Я думаю, Господи, вперед и только вперед. Не можу я без посмішки Івана цю слітаву ж зиму пережить, провальні ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхують старанно очей. Не можу я очей стулить, сходу не прочитаю. Бо це дуже інтимні речі.
Воєнні врачі, врачі-стоматологи, медики-добровольці Олександр Данилюк, Владислав Горбовец, Владимир Стефанев, Артем Пахил, Валерий Горбенко, Наталья Бабийчук и высокопоставленные кураторы медицины в Украине Ольга Богомолец и Александр Линчевский. Их записала киевская журналистка Елена Холоденко. В передаче звучали отрывки из композиции Валентина Сильвестрова «Элегия». Продолжаем передачу. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Воспоминания о детском доме. Записи Екатерины Лучниковой.
Меня взяли разъезд Ежуры, Котельнический район, как меня занесло в Нолинск. Только департаменту здравоохранения известно.
И мама мне письма писала. Тут раз фотографию отца прислала, говорит, его расстреляли, Сашу. И вот я отца, получается, только на фотографии видел.
Наташа и Саша – воспитанники детских домов. Наташа попала в детский дом в возрасте 2 лет, Саша – с рождения.
Да, не скрою, я всегда хотел, я ждал, что ко мне кто-нибудь приедет. Но моя мать в Уржумском районе, а я был в Кирове в интернате в 6-м. Как она приедет, это очень дорого.
Было 2 воспитательницы. Одна хорошая, которая нас не обижала, ко всем как-то подход находила, даже к самым шебутным, к которым и я относилась. А второй надо было, чтобы все ходили по струночке. Все всегда было так, как она сказала, да с первого слова, а такого не бывает. Наказывать нельзя, бить нельзя. Максимум можно в угол поставить. Но чтобы следов не оставалось, маленькие детские стульчики, знаете, садила нас. Складывайся пополам, носом к коленке. Стульчик сверху ставит и сама садится, как груз. Но у меня-то его гибкости хватало всегда. Я вылазила и сбегала, пока она там орала на кого-нибудь другого. Один мальчик у нас был, Женя звали. Ручки у него золотые были. Не знаю, где он надыбал пилку типа ножовки. Он у стульчика-то у этого ножки-то подпилил. Она села и упала. Я ушла на больничный на 2 месяца. Вот радости это было.
Вот одна воспитательница девочек положила на холодный пол голыми, попками кверху. Это ж на холодный пол девочки, они ж будущие матери. И издевалась над ними, ее посадили. Ну тяжело было, добрых мало было. Одна воспитательница вообще ходила, то котлеты заберет, пакетик положит и домой уносила. Ненависть была маленькая. Некоторые дети, например, сироты, обижали воспитателей. Одной воспитательнице ногу сломали, другой суп на голову вылили в столовой. Третий тараканов в сумку.
Самое тяжелое было в тихий час ходить в туалет. А у большинства же детей детдомовских психика нарушена. Нарушено мочеиспускание. То есть, либо ты очень часто ходишь в туалет, либо ты не ходишь чуть не сутки. Большинство ходили очень часто. И чтоб не бегали, запирали спальню на ключ. Ну что, все кровати мокрые после тихого часа. Потом стоит шеренга из 20 человек в группе, 19 с простынями с мокрыми на головах. Были случаи, когда и не только по маленькому, и по большому. И та же картина с простынью на голове, с какашками-то.
Одежда была разная. Рядом прачечная и вот где одежда-то склад. Ну вот мы там ходили и выбирали себе одежду, чтоб разная была. А то нам давали, бывало, одинаковую одежду всем, как инкубаторы называются. Но она уже была типа бэушная. Ее как бы другие классы когда-то носили, им становилось маленькой, потом другим поколение давали. Да, одевали не очень в те годы. Да у нас, в принципе, почти у всех были сберкнижки в Сбербанке. Кому-то алименты перечисляли, кто-то по инвалидности что-то получал. Вот у одного парня была одна нога короче другой. Ему за это большие деньги платили на сберкнижку. Мы ему завидовали. Также девчонка одна тоже с ногой была. Аня ее звали. Мне ее жалко было. Парень старше ее лет на 5, наверное, был. Сережа. Вот он ее изнасиловал. И жизнь Ани, можно сказать, сломал. Первая любовь у меня была Нина. Она была городская девчонка. Она только училась. Приходила учиться, а дальше уходила к родителям. Она всегда мне приносила то семечек жареных, то эти бич-пакеты сухие. Мы их любили хрумкать. Приправой посыплем, это масло нальем и кушали в сухую. Заваривать-то негде было. Где-то мелочь давала, чтоб я что-нибудь купил себе и покушать. Где-то свой полдник отдавала или там обед. И шла домой раньше. Мне лично хорошо жилось в интернате. Не знаю, как другим детям. Жилось вообще весело. Команда была. Если кого-то из класса обижали, шли, как говорится, на стрелку всем классам. И защищали этого человека. Например, весь интернат шел против скинхедов Киров. Если они на кого-то на нас, так говорится, зарпали там или ударили кого-то, мы защищали до своих.
Няня была у нас очень хорошая. На лицо помню, имен не помню ни у кого. Она нас и подкармливала, и конфеты для нас прятала. Воспитатели отвернутся, она нам на полник еще по конфете подкинет. Она никогда у нас не шумела, еще бывает, кто-нибудь нашкодит там. Ну, как нашкодит? Дети кушают, когда кто-то пролил, кто-то насорил, кто-то под стол что-то уронил. Она быстренько уберет, приберет. Бегали, прыгали, шумели. Группа 20 метров не было квадратных, так 20 человек. Все скачут, прыгают и орут. С ума ведь воспитателю-то сойти можно. А тут сутками они дежурили. Понятно, уставали. То побойче этому больше и доставалось, то похитрее, так меньше. Дрались, конечно, отнимали друг у дружку и еду. Кормили 4 раза в день. Завтрак, обед, ужин, полдник. А все равно дети ведь растут, все равно не хватает. Порция есть порция. Сверху не дадут. Хлеб таскали, под матрасами прятали.
Ну да, с едой тяжело было. Не наедались. Кормили тогда, 45-50 рублей в день. Ну, на завтрак каша, чай, 2 кусочка белых батона, тоненькие такие кусочки. Потом на обед суп обязательно, компот. Ну, там, предположим, пюре картофельное или рожки, ну, или другие крупы, там, гречка, каши вот эти, рис с котлетой. Или с курицей маленький кусочек. Потом на полдник давали разведенный сок или кипяченое молоко и пирожок. Полдник мы любили там. Сок часто давали. Но все равно нам это радость была, выпечка какая-то. И вот на ужин этот же чай, тоже или каши, или что-то там, или рожки, там, или пюре с котлетой, два кусочка батона снова. Нас последний раз кормили, по-моему, 18 часов вечером, и потом до 8:30 мы голодные ходили.
Эти дети никогда не будут доверять. Даже в семейной жизни до сих пор мне муж говорит: ты мне не доверяешь. Я говорю: я не умею, я что с собой сделаю-то? Я этому не научена. Один раз подвели, уже достаточно, уже в младенческом возрасте это остается где-то на подсознании, что ты не застрахован от еще одного такого случая, что это может повториться. И лучше быть к этому готовым где-то там внутренне, чем опять это будет тебе как обухом по голове. Эти дети всегда ждут подвоха, что если тебе дали конфету, это не просто так.
Вот мне было жалко и девчат, и пацанов, которых изнасиловал дядя Слава, маньяк. Он к нам подошел, говорит: пацаны, позовите мне Дениса. Ну, Денис с нами учился, на класс младше. Мы говорим: а зачем тебе его нужен? Он говорит: вот там 500 рублей, позовите мне его. И мы сразу зашли на территорию интерната, и Дениса звать не стали, позвонили в прокуратуру. И вот тогда все пошло разбирательство. Оказывается, этот дядя Слава работал раньше сторожем в интернате. Один раз попросился у ночной воспитательницы переночевать в интернате, в групповой, на постели. Она пошла к Адалину Резникову будить ночью. Видит, никого нет в групповой. Дядя Слава куда-то ушел. Она тревогу подняла. И он оказался в туалете с маленькими девочками. Ну, маньяк-педофил. И его посадили тогда. Через много лет он выпустился, из тюрьмы вышел, вернее, на свободу. И вот снова стал это промышлять. Где-то этими же пельмешками угощал, денежек давал сироткам и возил их за свой счет в свой дом. И они там чем попало занимались. Сломал не одну детскую психику и судьбу. Да, по-моему, в суде были 50 человек, которые давали показания.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Воспоминания о детском доме».
Ну, хорошо, хоть я работал. Где-то я дворником подработал, где-то я ягоды собирал, сдавал. Я не пью, не курю. У нас там многие выпивали в интернате, курили. Кто-то даже с 10 лет клей нюхали.
Раз приехала женщина, ходила что-то с нами, разговаривала, два приехала. На третий раз приехала, говорит: это ее мама. Забрали, тоже везли в УАЗике, тоже на козле, тоже мне так дурно было. Заезжали в столовую. После столовой сели в машину. Мама говорит: у тебя есть еще старшая сестра и брат.
Мама у меня жестокая тоже. Мне кажется, она меня не любит. Так вот, я ее сам разыскал в 2005 году. У меня же адрес-то был. А я приехал. Тогда было холодно. Из Кирова приехал на автобусе. Ноги застыли. Я ее увидел пьяной. На диване лежала. Она ведь проснулась. Узнала меня. Показала фотографию, которую я ей посылал из интерната в письме. Говорит: о, похож, это ты. И как бы, да, мы наладили контакт. Ну, вообще, мать-то все делает по дому, когда не пьет. Всегда ковры вяжет из тряпочек. Носки там, еще что-то. Всегда приготовит кушать, когда не пьет. Вымоет посуду, пирожки стряпает и котлеты. И супы каждый день варит новые. Лишь бы было из чего.
Ну вот в нашей семье не принято было скрывать. Вы из детского дома, что я приемная, что я вас взяла на воспитание. У нас не было, но есть же очень много семей, которые скрывают это. И сколько случаев, когда ребенок-подросток случайно об этом узнает, и все это выливается в такую трагедию. Зачем это надо? Он себя всегда считал нормальным человеком, а тут оказывается, что он тут вообще не пришей кобыле хвост. Почему его взяли и зачем взяли? И столько вопросов сразу возникает, не очень удобных, и на которые самому-то себе не ответишь. Потому что либо страшно, либо вообще не знаешь, что сказать. И узнают либо от добрых людей, которые еще преподнесут все это так, что в такой красивой форме, что мама дорогая, лучше бы молчали и дальше. Либо выпал документ, видят этот акт об усыновлении, там, удочерении. А так как не принято говорить в семье на такие закрытые темы, да, так он не пойдет спрашивать-то. Он: Да, он будет в себе, и вот этот вот колючесть-то детдомовская, она опять вылезет наружу. Пусть вы уехали за 3-9 земель в 50-е царство, широка страна моя родная, да? Все равно встретится через 20 лет человек, который скажет: «У тебя такая взрослая дочь». 20 лет? Так ведь 20 лет назад ты даже беременна не была, я ведь знаю, я тебя видела. И все это при дочери, при приемной. У тебя не было детей, мужа не было, откуда у тебя вдруг ребенок взялся? Ну что, ребенок и спросит: мама, откуда? А мама ни бе, ни ме, ни кукареку, что-нибудь отмахнется, но дочь и полезет документы искать.
В ЗАГСе мне информацию дали то, что у матери как будто бы 16 детей было за всю жизнь. Я вообще спрашивал, какой я ребенок по счету, они мне сказали 8-й, и после меня еще рожала 8 раз. Кто-то умер, кто-то застыл на улице, тоже умер после гангрены, после пьянок. Один брат у меня вообще депутат в Самарской области, в одном из городов, Тольятти, по-моему, в городской думе. Я вот хочу с ним пообщаться. Сестра есть, ага, в тюрьме сидит. Очень плохая, очень. Она прям злая. Воровка, ни дня не работала, пьет всю жизнь с малых лет. Тоже в детдоме росла где-то там, в области. 35 лет девки и ни дня не работала. Дочку на печке родила, сдала сразу же в детдом.
Наследственность да все равно свое дает. 18 лет я поступила учиться после школы в институт сельхозакадемию, но ветеринарный. Гонора много, и как-то в ссоре мама сказала что-то обидное по поводу этого института, по поводу поступления, ну что-то типа, что если бы не мы, ты бы как бы не поступила. Я говорю: что, не такая же я дура. Сходила, забрала документы из института. Не стала сессию сдавать, это была вторая сессия. Не стала, и все, не пошла ни на один экзамен. Год моталась, познакомилась вот как раз с Сергеем. Раз пришел, два пришел. А потом пришел с сумкой, говорит: я остаюсь. Ну что, в одной-то деревянной доме неблагоустроенном жить не весело. Ну, оставайся, вдвоем веселее. Ну, да веселились. Ребенок родился.
Я вот все за домом слежу, там где-то в магазин схожу, а мать пошла и пьет, и только вечером возвращается пьяная и спать ложится. А к нам в окна стучался сосед Саша. Говорит: спаси меня, меня, мол, убить хотят. Ну, сосед у нас действительно тоже пьет, он опасный. Я за мать испугался, говорю: сейчас вызову, а ты пока ложись и отдохни. И я вызвал полицию. Пока они ехали, Саша этот дверь выломал в дом, окна выбил, стекла. Хорошо, хоть успели полицейские. А мать этого Сашу боится вообще как огня. Они когда-то вместе жили, он ее избивал. Полицейские к нам зашли, и мать говорит, мол, забирайте Сашу, моего сына, в тюрьму. Я не понял, думаю. Я ее никогда не ударил. Ее всю жизнь кто-то избивает. То моя сестра, ее дочь, то сожители, с кем она жила. А я ее, наоборот, им дом купил, помогаю, чем могу им. Никогда ее не обидел. И вдруг она такое заявляет. А полицейские мне сказали: Александр, ты не обращай внимания, мать у тебя еще та актриса. Мы ее знаем уже не первый год. Значит, все нормально. Сашу забрали. А мы с Толей, Толя с колхоза прошел. И мы Клаву, мою мать, выгнали. И вот она каждый день перед нашими окнами ходила, маячила. Все думала, мы ее пустим. Ну и потом вроде мать изменилась. Вроде как снова меня любит. Но она очень такая жестокая. Я матерью этого, можно сказать, не называю. Когда приезжаю к ней: Клава, Клава, принеси там то, помоги там мне. Так ее решили родительских прав. Так что какая она мать, по закону-то нет. Но все равно я это ее простил.
Я со второй забеременела, он мне и так попивал, но я об этом не знала. То есть мы первые полгода жили, у меня даже в мыслях не было, что он алкоголик. Сейчас-то со своим умом я бы, прежде чем с ним жить, я бы съездила, посмотрела, что у него за семья. То есть у него семья, старшая сестра и 3 или 4 брата, мать, отец. Из всей семьи только старшая сестра не пьет. Отец умер от белочки, плюс опухоль головного мозга. Мать, сыновья забили по пьяни. И оба брата, один с туберкулезом, второй тоже что-то там у него нехорошее. Но оба, короче, не просыхают вообще. Потом выяснилось, что у него по всему, не сказать союзу, но России, детей как грибов после дождя. Ну, видимо, у меня с детства вот это вот у меня неприязнь. Я вижу пьяного, меня начинает страшно бесить. И ключи у него забрала, он ушел. Я вещи его все собрала, благо коммуналка в коридор выставила. Соседям сказала, если придет сегодня, меня нет, я уехала к маме в деревню. Светка открывает, а Наташи нет дома. Он говорит, так чего нет дома? Да, я домой пришел. Да, говорит, как ты попадешь, у тебя ключей нет. Он так по карманам, ты слышал, вот, рыщет, правда нет. Он говорит, тебе вещи оставили, забирай это, иди отсюда. Я утром на первый автобус и уехала на месяц. Приехала, вещей нет. Ну, что, говорю, тут долго цирк-то был. Ну, что, говорит, ходил неделю тут, говорит, в коридорчике переодевался, потом забрал манатки и переехал. Я вам сказала. После этого я 2 года одна жила, потом познакомилась вот со вторым мужем, с Александром. Хоть и говорят, не знакомьтесь, девки на дискотеках. В дискотеке я и познакомилась. Вот, живем уже 7-й год. Общий у нас ребенок 3 года ему. Ничего, живем пока.
У нас ведь в классе было немало людей, человек, детей. Конечно, были очень тяжелые случаи. Кстати, у нас был паренек, не в моем классе, правда, он убил 2 человек, мужа и жену, кочергой. Где-то в проституции девочки занимаются, где-то умирали парни, там, девчата, где-то спивались. Трагичные судьбы у многих, но и есть у кого хорошо. Вот я мечтал побывать на море, мечтал посетить столицу Москву, побывать в Питере, поездить по стране, посмотреть, пофотографироваться. Также я мечтал, чтобы обо мне печатали СМИ. Но мы это все мечтали, быть известными. Наверное, это и логично, потому что нам этого не хватало. Внимания, любви. Можно сказать, что у некоторых детей это получилось. О чем они мечтали, это исполнялось.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Воспоминания о детском доме». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает лондонская, в прошлом московская поэтесса Екатерина Горбовская.
Для меня любимая — это когда не по-хорошему мил, а по-милому хорош. И художественная ценность – это одно, а любимое – это совсем другое. Любимое – это то, что горько терять. Мой папа в молодости писал стихи, и у него тогда была такая строчка: «Когда любимое теряется, оно становится дороже». И у меня, к сожалению, в жизни был этот опыт, который дает возможность определить любимое именно через утрату. Из России мы уехали в начале 90-х, а лет 10 назад обстоятельства сложились так, что мы раздавали по знакомым и незнакомым людям все содержимое нашей московской квартиры. В Лондон с собой всего не увезешь, потому что прошлую жизнь в новую не перетаскивают. И вот я сидела перед всеми этими своими пластинками из прошлой жизни, и были среди них те, которые не просто пластинки, а куски этой самой прошлой жизни. Рассказывая, например, об одной из них, я 100 раз повторю: «Мой папа». И для меня одного этого достаточно, чтобы пластинка была моей любимой. Мне было лет 13. И у меня был большой катушечный магнитофон «Грюндик». А у моего папы был один знакомый, дядя Саша, у которого не переводились новейшие пластинки из-за бугра. Он переписывал мне многие из них на кассеты этого моего «Грюндика», а однажды он сказал, что переписал мне какую-то оперу про Иисуса Христа. И вот, возможно, вы сейчас разочаруетесь моей рафинированности, но я даже близко не была из тех девочек, которые приходят в восторг при слове «опера». А опера про Иисуса Христа – это даже не маслом масляную кашу, это вообще «пристрелите меня, чтобы не мучилась». Но я все-таки решила полюбопытствовать, что это там за опера такая, да еще про Иисуса Христа, и полюбопытствовала. И первой моей мыслью после того, как я дослушала пленку, было: «Ой, я хочу эту пластинку». Я просто отказывалась верить в реальность такого феномена, пока не могу держать в руках вещдок, артефакт, носитель, первоисточник. То, что на пленке, это как свет далекой звезды. А мне нужна была звезда. И мне было 13 лет, и это было очень серьезно. Я немедленно позвонила дяде Саше, стала клянчить у него эту пластинку, но у него ее уже не было, ушла. Look how fast they're right outside our yard.
Quick, hire fast, go call the Roman guard.
No, wait. We need a more permanent solution to our problem.
What then to do about Jesus of Nazareth, miracle wonder man, hero of fools? No riots, no army, no fighting, no slogans.
One thing I'll say for him, Jesus is cool.
We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. How can we stop him? His glamour increases by leaps every minute.
He's top of the poll. I see bad things arising. The crowd crowned him king, which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination because of one man.
Прошел примерно год. За год бесконечных прослушиваний я выучила уже ее всю наизусть и, само собой разумеется, попросила папу мне подробно объяснить и рассказать вообще, из-за чего там весь этот сыр-бор, кто они вообще все такие, этот Пилат, Ирод, Магдалена и прочие. И вот мне уже 14 лет. У нас в гостях сидит очень приятный молодой человек с ангелоподобным лицом и тихим нежным голосом. Он говорит по-русски с акцентом, отчего его голос делается еще более приятным. Это новый московский корреспондент газеты Financial Times Дэвид Саттер. Жили мы тогда по соседству, буквально в соседних домах, на улице Обручева, наш дом, а через дорогу 16-этажная башня дипломатического корпуса на опушке леса. Я уже не помню, каким образом у нас всплыла эта тема, завязался разговор, и всплыла тема «Jesus Christ Superstar». И я, естественно, не преминула похвастаться, что у меня есть магнитофонная запись. И вообще мы тут все не такие уж дикие. И очень даже в теме. На что он мне сказал, а у меня есть пластинка. После чего я так сказала свое «Ой, неужели?». Сказать мне на это мое «Ой, я буду рад ее тебе подарить» было бы просто верхом неучтивости и душевной черствости. И он, конечно же, сказал мне «Я буду рад ее тебе подарить». Возраст у меня тогда был юный и нежный, но я уже знала, что ковать надо пока горячо. Я знала цену и всем этим обещаниям, поэтому я тут же сказала, «Ай, давайте я к вам зайду за ней. Я как раз хожу гулять туда после школы, вот я прямо к вам и зайду». И вот при этих моих словах его ангелоподобное лицо окаменело, и в голосе зазвучали такие металлические нотки, и он мне сказал, «Ты всегда можешь ко мне зайти за пластинкой вместе со своим папой». «Вместе со своим папой» было выделено болтом акустически. Мне это было совершенно непонятно. Причем здесь папа? Зачем мне нужно договариваться с папой, когда я там бегаю вокруг этого дома после школы каждый день в лес, потому что лес рядом, мы все туда ходили гулять. Я пропустила мимо ушей опять. «Давайте я к вам забегу завтра после уроков». Тра-та-та, тра-та-та. «Пожалуйста, пусть твой папа мне позвонит, мы договоримся, и вы с ним вместе ко мне зайдете». В общем, сорганизовать свои планы с папиными у меня так и не получилось. Когда я уже потом спросила у родителей, а при чем здесь папа, почему папа? Мне родители объяснили, что, понимаешь, Катенька, это иностранный корреспондент в чужой стране, и он опасается провокаций. Каким образом 14-летняя девочка может быть провокацией? Провокация – это когда у магазина «Березка», у вас покупают чеки, а потом тот, кто их у вас покупает, надевает на вас наручники. Вот это провокация. А 14-летняя девочка, которая даже не покупает пластинку, а просто заскочила ее взять, при чем здесь провокация? Ну, короче, с папой у меня скоординироваться так и не получилось, поэтому пластинку я записала в графу «Облом». И с этим обломом прожила еще один год.
I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed, in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone.
Когда мне было 15 лет, я оказалась в Лондоне. И то, что я сейчас буду рассказывать исключительно основываясь на той памяти событий, которая осталась в моем тогдашнем 15-летнем сознании. Все, наверное, знают серию детских книжек «Мистер Мэн». Такие квадратные книжечки с забавными рисунками, изображающими персонифицированные ипостаси всех человеческих качеств и чуть ли не физиологических явлений. Мистер Обчхи, мистер Лень, мистер Щекотка. И я не знаю, были ли книжки этой серии переведены в итоге на русский язык и продавались ли они в России, но тогда, в 80-е годы, ажиотаж вокруг них еще только начинался. И этот проект только начинал набирать обороты, и его автор и создатель Роджер Хартгривз был очень заинтересован в любой возможности перевода его книжек на русский язык. И мой папа как раз вел с ним сугубо приватные переговоры о возможности перевода этих книжек на русский язык и издания их в СССР. Переводить должен был Роман Семенович Сев, очень хороший детский поэт. Имелась предварительная договоренность с дед Гизом. Мистер Хартгривз и его жена были очень заинтересованы в том, чтобы это все состоялось. Они нас принимали как родных. И едва я только заикнулась про свою мечту, идею «Jesus Christ Superstar», как мне были заказаны билеты на тот самый раритетный спектакль, на ту постановку в Palace Theatre, и подарена пластинка. И вот с этой пластинкой, полное впечатление от живого действа, я села в поезд на Ливерпуль, который должен был нас привести к парому, на котором мы должны были ехать в Ирландию, где жил папин двоюродный брат. В поезде вот меня всю такую тепленькую, уже развращенную впечатлениями и свободой, тут же склеили какие-то ливерпульские футболисты, которые возвращались с лондонского матча. И мой бедный папа был совершенно не готов к такому повороту событий, явно не знал, как себя вести и что нужно делать, когда твоя 15-летняя дочь пересаживается в компанию каких-то орущих парней в разноцветных шарфах и пытается пить с ними пиво. И уж меньше всего он был готов к тому, что по приезде в Ливерпуль его дочь будет целоваться на платформе с одним из них и отказываться ехать дальше. «Ты, пап, езжай без меня, а вот я к Джону поеду». Он сказал, что у него большой дом, и родители будут не против. А потом, уже когда через пару недель мы вернулись в Лондон, и оставалось то ли уточнить какие-то нюансы договора, то ли забрать экземпляры книжек для деда Гиза, секретарша мистера Хартгривза, которая всегда соединяла с ним в ту же секунду, а если его не было, я напоминаю, что это было задолго до мобильных телефонов, перезванивала, как только он появлялся, со словами «Мистер Хартгривз возвращает ваш звонок». Так вот теперь его секретарша отмороженным голосом отвечала: «Господин Хартгривз не может подойти к телефону. Господин Хартгривз недоступен, я не знаю, когда он появится». И никто не перезванивал. Это было очень странно, и, видимо, это так и осталось бы загадкой, если бы один знающий человек не объяснил, что, судя по всему, пока мы были в Ирландии, к Хартгривзу в офис пришли два человека в серых костюмах и стали подробно его расспрашивать о том, кто этот русский, с которым он так тесно общался в последнее время, какова цель этих встреч, в чем суть предложенного сотрудничества, а потом попросили все это изложить в письменном виде и вежливо, но твердо порекомендовали прекратить все дальнейшие контакты. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. For I don't want to taste its poison, feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. А неделю спустя я уже была в Москве. Но это уже была совсем не та я, какой я была до отъезда. Это была уже совсем другая девочка. Пластинка «Jesus Christ» приехала со мной не только в том багаже, который досматривает таможня. Она приехала еще в том внутреннем багаже, который я привезла с собой из этой поездки, который я потом очень долго разбирала. И все это прокрутилось в моей голове за считанные секунды, когда 30 лет спустя я держала эту пластинку в руках в последний раз. И она осталась навсегда в том внутреннем багаже, который я, видимо, все еще разбираю. А его все прибывает.
певица Екатерина Горбовская в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».